Благодарим Тебя, Господь наш. Благодарим Тебя, Иисус, за силу Твоего воскресения, за то, что Ты нас воскресил для новой жизни. И сегодня мы здесь, и сегодня мы в Твоем храме, и сегодня мы очами веры видим славу Твою на этом месте. И сегодня мы радуемся того, что Ты наша надежда, Ты наш Спаситель, и мы восклицаем «Слава Тебе!» Мы восклицаем «Благодарность Тебе!» «Честь Тебе, поклонение, хвала и славословие!» Да будут открыты наши сердца к тому, что Ты будешь говорить нам через Твое Слово. Дай каждому быть внимательным. Я прошу Тебя, да будет удален дух равнодушия и беспечности. Да не будет здесь никакой дьявольской твердыни. Мы верим, что защита Твоей крови, Иисус, над нами. И потому мы желаем слышать Твое Слово. Да будет оно Твоим посланием. Во имя Иисуса просим Тебя, Отец. Аминь. Прежде чем займем наши места, давайте повернемся друг к другу. Поприветствуем просто друг друга, скажем, благослови тебя Господь, брат, сестра. Пусть Бог благословит каждого из вас. Пусть Бог благословит сегодня это собрание, дальнейший ход. Всех задействованных, всех присутствующих, всех, кто здесь находится. Я прошу быть внимательным. Пусть все наши заботы, вся наша повседневная суета будет отложена в сторону. Пусть каждый, кто слышит, будет способен принять и претворить в жизнь. Мы беседуем о Божьем Слове, мы беседуем над Словом Божьим, рассуждаем, и потому пусть Бог говорит нам. Давайте откроем сначала, прочтем два отрывка Священного Писания, которые как бы в общем хочу положить в основание. Но это не основная тема проповеди. Второе послание к Коринфянам, 3 глава, 18 стих. Апостол Павел говорит следующие слова. Это заключительный стих этой 3 главы. «Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа». Заметьте, чтобы видеть изображение в зеркале, необходимо открыть лицо. Хотел бы, чтобы наши глаза были открыты, всякая пелена, чтобы спала, чтобы мы могли взирать на славу Господню. И обычно люди считают, что слава Господня – это тогда, когда чудеса и знамения, когда исцеление, освобождение, когда явные Божьи ответы – это слава Господня. Но не только. Конечно же, то, что мы говорили, это имеет значение, но не только. Когда мы преображаемся в образ Господень. От славы в славу – это тоже проявление Божьей славы. Когда мы становимся похожими на Иисуса Христа, не только похожими друг на друга. Говорят, что если люди живут долго в семье, муж, жена, вначале они были совершенно разные люди, с разных семей, с разных фамилий, а потом что-то начинает происходить, они становятся похожими друг на друга. Наверное, внешность вряд ли уже станет похожая, но что-то изнутри такое начинает происходить, хотя потом даже почему-то и во внешности становятся как бы одинаковыми. Если кто-то полный, и другая половинка подтягивается. Если кто-то, наоборот, начинает дисциплинировать свою плоть. И мы призваны быть похожими на Иисуса Христа. Скажите «Аминь». Подтверждение, еще одна мысль. Апостол Павел пишет в послании Титу, говорит во второй главе, 11-12 стих. «Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке». Мы благодарим Бога за действие благодати. Благодатью Его мы спасены. Это не наши заслуги, это не наши дела, это не наш подвиг. Это исключительно Его благодать. Но получив спасение по благодати, дальше эта же благодать ведет нас к тому, чтобы мы учились, научающая нас, что мы, во-первых, отвергли всякое нечестие, всякие мирские похоти, дальше целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем развращенном и все более развращающемся мире. На фоне всего происходящего, чтобы церковь была светочем, было яркой звездой, отражающей, опять же, славу всемогущего Бога. Я хочу говорить, признаюсь сразу, не на очень популярную тему. Я согласен, что есть особенные популярные темы, которые вдохновляют людей, которые заставляют людей как-то так подтягиваться, и мы об этом также говорим, как преуспевать, как побеждать, как преодолевать. Это все хорошо, но при этом, при всяком преуспевании, при всякой победе должна быть правильная мотивация, должен быть верный мотив сердца. И хочется, чтобы мы сегодня порассуждали. Я приглашаю к этому рассуждению наших детей. Они растут, они впитывают, они смотрят на нас, как мы ведем себя. Они одеваются, они поступают так, как мы. Это школа, жизненная школа. Что мы оставим, люди старшего поколения, что мы оставляем после себя? Каким будет христианский мир? Мы не знаем, каким будет этот мир, но мы можем на основании Писания видеть, верить и делать все, чтобы христианский мир был христианским миром. А то уже выражения такие появились, постхристианский. Это значит, уже как будто что-то уходит в сторону. Я верю, что Божья Церковь всегда была и будет бодрствующей и ожидающей. И потому я хочу говорить на тему скромность христианина. Как я сказал, не очень популярное выражение, быть скромным, но это библейский. Я рассмотрю на основании Библии четыре составляющих скромности. Давайте будем внимательными. И первое, на что обращаю ваше внимание, это скромность, которая выявляется в смирении. Составляющая черта скромности смирения или же умеренность в своих требованиях. Я думаю, что здесь мы можем такое противоположное слово использовать как самонадеянность, самоуверенность, гордость. Я сознательно буду приводить вот другой полюс, чтобы мы представляли, о чем идет речь более конкретно. Итак, та другая сторона, неприемлемая для нас, это гордость, это самоуверенность. И эта черта скромности больше выявляется в нашей мудрости, в нашем понимании. Вот смотрите, мы много говорим, много слышим и понимаем, насколько важно избегать гордости. Мы знаем наизусть библейский отрывок. Бог гордым что делает? Противится, а смиренным дает благодать. И потому, конечно же, мы не гордые. Гордый человек заявляет, я с гордостью говорю, что я не гордый. Начало гордости, основание, это как раз отсутствие скромности. Есть очень интересная мысль у книги пророка Исаии в 14 главе, там как бы напрямую речь идет о песне против царя Вавилонского. Исаия говорит, наполненный Духом Божьим, обращается, наверное, к себе или кому-то, говорит, ты воспоешь какой-то особый день, ты воспоешь победную песнь на царя Вавилонского, ты скажешь, как не стало мучительство, пресеклось грабительство. И дальше, в этой 14 главе, 12 стих говорит пророчески. Я чуть-чуть приостановлюсь и хочу сказать, когда мы читаем Священное Писание, особенно Ветхий Завет, описание какой-то истории, либо послание каким-то людям, жившим в то время, несомненно, так толкователи Библии говорят, что вот этот отрывок адресован Вавилонскому царю, называют его имя Сеннахерим. Говорят о том, что он был тираном, говорят о том, что он в своем царстве не делал все, чтобы уничтожить израильтян, и поэтому, когда его не стало, была воспета эта победная песня. И это все правильно. Возможно, здесь даже некая сводная картина всех царей иноземных, которые преследовали Израиль. Но пророчески здесь о ком-то другом говорится. Так же, как, например, 21-й Псалом. Я не буду открывать, но там Давид говорит о себе, и потом говорит вдруг такие слова. Разделили ризы мои между собою, и об одежде моей бросают жребий. Мы не читаем о Давиде, чтобы об его одежде жребий бросали. Он был царем, и он не позволил бы. Там пророчески говорится о смертной казни Иисуса Христа, о его распятии, о том, что о нем, о его одежде будут бросать жребий. Это исполнилось. Так вот здесь говорится пророчески, или уже может быть как некое иносказание, так скажем, потому что пророчески тогда, когда наперед, а здесь уже чуть-чуть оглядываясь назад, говорится следующее. «Как упал ты с неба, Деница, сын Зари, разбился о землю, попиравший народы, а говорил в сердце своем, взойду на небо, выше звезд Божьих вознесу престол мой, и сяду на горе в сонме богов, на краю севера, взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему». Несомненно, что здесь говорится о сатане, о дьяволе. И у нас вопрос для нашего ума неподъемный. Каким образом, почему случилось так, что когда-то там во святом присутствии Бога прокрался грех? Один из самых помазанных, близких херувимов, Деница сын Зари, допустил в свое сердце, прежде чем гордость, просто нескромность. Ему захотелось поставить свой престол выше звезд Божиих. «Я взойду, я буду подобен Всевышнему». И мне так хочется вот сказать, опять же, понимая, что мы не можем проникнуться всем происходившим, но сегодня, когда люди подобные вещи заявляют, пусть это будет примером, может быть, нам должно чуть-чуть осадить. Подожди, не взлетай выше звезд Божиих, не ставь свой трон рядом с троном Всевышнего. Чуть-чуть на землю опустись. Когда мы говорим о людях, ты просто человек. Не имей эти требования, запросы о себе, какие-то чрезмерные смирения. Это атрибут божественной мудрости. Хочу сказать, что вот такая скромность – это божественная мудрость. Люди сегодня в погоне за мудростью. Оканчивают высшие учебные заведения, чтобы стать мудрыми. Знание – это одна часть, мудрость – это другая часть. И мудрость далеко не всегда приходит вместе с обладанием знаний. Очень часто люди и не очень грамотные, но не настолько мудрые. Мы учимся в божественной школе, мы учимся у ног Иисуса Христа. И Иаков говорит об этой мудрости, которая имеет отличительную черту скромности. Я прочту 3 глава послания Иакова, 13 стих и ниже. «Мудр ли и разумен кто из вас? Я обращаюсь с этим вопросом к себе и к вам. Докажи это на самом деле добрым поведением с мудрой кротостью. Но если в вашем сердце вы имеете горькую зависть и сварливость, то не хвалитесь и не лгите на истину. Это не есть мудрость, нисходящая свыше, но земная, душевная, бесовская. Ибо где зависть и сварливость, там не устройство, все худое. Но мудрость, сходящая свыше». Слушаем внимательно. «Во-первых, чиста, потом мирна, скромна, послушлива, полна милосердия добрых плодов, беспристрастна и нелицемерна». Я обращаю ваше внимание на это слово. «Мудрость, сходящая свыше, скромна». Скромность – противоположная черта той самоуверенности, гордости, которая так много присутствует сегодня в жизни людей. Вторая составляющая – скромности – это кротость, невзыскательность к себе. Здесь мы можем говорить о скромности поведения. И противоположным словом, вот, или ключ, на обратной стороне этой медали – наглость. Начну эту сторону рассматривать жизни апостолов. Пишет Павел в первом послании Фессалоникийцам, во 2 главе 7 стих, о входе, о их служении там, в церкви в Фессалониках, и говорит о том, что этот вход был не бездейственный. И говорит дальше, 7 стих, «Мы могли явиться с важностью, как апостолы Христовы, но были тихи среди вас, подобно как кормилица, нежно обходится с детьми своими». Они имели основания проявить важность, они действительно были апостолы. Но заметьте, везде Божьи люди, по-настоящему Божьи люди, никогда не кичатся, никогда не демонстрируют, никогда не хвалятся тем, что им дал Бог. Они в своем поведении являются скромными людьми. Они могли прийти с важностью, они могли расчесться с пышностью, они могли потребовать каких-то особых уважительных действий по отношению к ним, они этого не сделали. Они были тихи, они уважали других людей. В Ветхом Завете есть история о Моисее. Моисей – исключительная личность. Написано, что он был кратчайший из всех людей, живших на земле. И вот в книге «Чисел» описывается, как когда-то его брат Аарон, сестра Мариам восстали против Моисея, стали упрекать, стали говорить ему: вот ты женился на чужестранке, на эфиоплянке, почему ты взял? Наверное, они имели основание его упрекнуть. Было бы лучше, я думаю, если бы Моисей взял из своего непосредственного народа. И Моисей имел, с другой стороны, право защищаться. Он мог сказать: послушайте, вы что, не знали? Вы что, забыли? Вы что, не помните, как я воспитывался при дворе фараона? Как я пошел защищать моих людей? Как я, защищая, убил египтянина? Как фараон восстал на меня и вынужден был бежать в пустыню? И там, в этой пустыне, скрываясь, я пришел к священнику Мадиамскому, у него было 7 дочерей, он приютил меня, он свой покров на меня простер, и он согласился свою дочь отдать мне в жену. Это была Божья милость. Если я был отвержен и оставлен, я почувствовал какое-то утешение. Это была Божья рука. Моисей мог найти аргументы. Я более чем уверен, даже с высоты своего положения, знаете, прав тот, у кого больше прав. Даже с этой позиции он мог сказать. Но интересно, там, в этой 12 главе, мы видим, Моисей молчит. Это очень глубокая иллюстрация. В силу своего характера, я о себе говорю, я так думаю: Господи, сколько раз я не позволил, чтобы ты говорил из-за того, что я защищался. Я находил аргументы. Я приводил доводы в свою защиту. И в результате Богу не было как бы места. Он молчал. Если ты говоришь, он молчит. Но если ты молчишь, он начинает говорить. Заговорил Бог. Там написано: услышал Господь. Услышал. Как будто, знаете, если бы Моисей много говорил, то и не услышал бы. А тут услышал Господь. Услышал и вступился. И там, где говорит Бог, то его слова весомее миллионов Моисеев вместе взятых. Если мы, братья мои и сестры, будем понимать, защищая собственную персону, находя аргументы и доводы, я не говорю о том, чтобы мы стали безвольными, как тряпка, я не говорю о том, чтобы кто-то о нас ноги отирал, но я говорю о том, что составляющей чертой христианской скромности является кротость, невзыскательность за себя, является отдача или передача Богу бразды управления, отдать Богу, как тут отдать бразды правления Богу в этой ситуации, чтобы Он управил. И при этом это практическая сторона. Давайте обратим внимание, как мы сами ведем, как мы говорим, как мы сидим, как мы занимаем места. Интересно, Иисус Христос на земле был очень наблюдательным человеком, Он как Сын Человеческий. И в 14 главе Евангелия Луки, обратите внимание, с 7 стиха Он замечал, Он смотрел, как званные выбирали первые места, сказал им притчу: когда ты будешь позван, кем на брак, не садись на первое место, чтобы не случился, кто из званных им почетнее тебя. И звавший тебя, и его подошед, не сказал бы тебе: уступи ему место, и тогда со стыдом должен будешь занять последнее место. Но когда зван будешь, пришед, садись на последнее место, чтобы звавший тебя подошед сказал: друг, пересядь выше, тогда будет тебе честь перед сидящими с тобою. И дальше: ибо всякий возвышающий сам себя унижен будет, а унижающий себя возвысится. Мне приходится наблюдать картину не как люди занимают места на брачных торжествах, на свадьбах почти не бываю, и, как правило, если уже приглашают, то говорят: вот здесь родственники на этом столе садятся, здесь друзья, и уже где сел, там сел. Но я иногда вижу, простите, картину, как фотографируются люди. Какие официальные делегации, фотография, размещаются, ставят стулья, говорят, ну, тут сядут там кто-то старше, вот туда. И некоторые уважаемые такие прекрасные личности. Первое, что сразу, это сесть посерединке, остальные пусть. Это как, есть такая история. Генерал пришел, и там солдаты были собраны в казарме. И подбежал дежурный и сразу там отрапортовал. Говорит, товарищ генерал, проходите в центр, в центр. Он говорит, там, где я, там центр. И вот люди садятся где-то впереди, а остальные уже там где-то поодаль. И если не получилось впереди, в центре сесть, смотрю, лицо даже тусклым становится. Какое-то уже выражение меняется. Кажется, обычная житейская история, но так она имеет значение. Когда-то мать сыновей Зеведеевых подошла к Иисусу и как мудрая женщина. Женщина знает, как найти подход к мужчине. Кланялась. Иисус, позволь, два моих сына, не ее, чтобы они сели, один справа, один слева. Так мудро подошла, когда человек подходит и кланяется, и просит, отказать невозможно, правда? И Христос, я думаю, тоже был в некой дилемме. Он начал издалека. Он говорит, ну, надо же крещением креститься, которым я крещусь, и чашу пить. О, это все можем. Это не обращай на это внимания. Главное, нас посади. И остальные вознегодовали. Ученики, которые были там рядом, то есть не скромна была эта мать, требуя особого места для своих сыновей. Ну и остальные тоже, ну уже сказали бы, ну ладно, если уже Иисус так распорядится, посадит Иакова и Иоанна рядом с собой, это его право. Нет, как это так? Ишь ты, умудрился занять первое место. Мое место должно быть здесь. Сущность человеческой природы не меняется. Почему это Писание и говорит нам сегодня здесь? Потому что, чтобы мы, братья и сестры, смотрели по-другому. Возможно, в этом собрании во втором меньше имеет проблематику данная тема мест. В 9 часов она чуть-чуть больше имеет. Может быть, это вас не касается, слава Богу, если нет. Мы тоже любим свои места. И если кто-то сидит на моем месте, друг, тебе хорошо бы пересесть повыше. То есть куда-то в сторону. Это мое место. Я всегда здесь сижу. Ты просто случайно сегодня раньше пришла, я задержалась. Но это случайно. Пожалуйста, запомни, запиши. Это мое место. Здесь сидит Вася. Давайте во всем проявлять скромность. С радостью воспринимая людей, которые приходят, позволяя им быть, находиться рядом с нами в Божьем доме, чтобы подобных вещей не происходило. Даже Господь обличает нас за нашу походку. В книге пророка Исаии, в 3 главе, там речь идет о женщинах. Я думаю, что можно говорить подобные вещи и о мужчинах. Он говорит, за то, что дочери Сиона, 3 глава, 16-17 стих, за то, что дочери Сиона надменны, и ходят, подняв шею и обольщая взорами, и выступают величавою поступью, и гремят цепочками на ногах, оголит Господь темя дочерей Сиона и обнажит Господь срамоту их. Они не просто ходят, они плавают. Вам приходилось наблюдать? Она не вошла, она вплыла. У нас в деревне говорит, как пава, как волны расступаются перед кораблем с пышностью. Он или она, не столь важно, здесь просто обращение к лицам женского пола. Да еще не просто подняв шею. Заметьте, речь не идет о стройной походке. Если сутулы, занимайтесь зарядкой. Пусть будет стройность в вашей фигуре. Речь идет о горделивой, о величавой. Это немножко одно и то же и не одно и то же. Это два разных взгляда. О том, как я иду, обратите внимание, как я одет, а еще и цепочки на ногах гремят. Сегодня сапожки такие со шпорами, например, или еще что-нибудь. Я не против этих сапожек. Но что-то такое, чтобы все посмотрели и заметили, и ахнули. Это вам не колхоз. Но Господь почему-то так обличил и сказал, это мне не нравится. Мне не нравится, как занимают первое место. Мне не нравится, как они хотят быть напереди. Мне не нравится это, потому что нет кротости. Потому что здесь человек не хочет сделать вот то, что мы говорим, невзыскательно за себя, скромность поведения. Третья составляющая, которую я назвал, может быть, найдете какое-то слово другое, отсутствие амбициозности. И ключевым словом, мне кажется, здесь скромность самооценки собственной личности. Это продолжение того, что мы говорили, но не совсем. Это тогда, когда скромный человек не ставит свою личность наперед в своем сердце. То мы говорили о поведении, а то внутри себя. Послание Римлянам, 12 глава, 3 стих. «По данной мне благодати, всякому из вас говорю, не думайте о себе более, нежели должно думать, но думайте скромно, по мере веры, какую каждому Бог уделил». И в этой же 12 главе, 16 стих. «Не высокомудрствуйте, но последуйте смиренным, не мечтайте о себе». Я неоднократно слышал проповеди, думаю, что и сам использовал эти выражения о том, что мы имели цель, что мы имели мечту, и звучали такие призывы иметь большую мечту. И это, наверное, правильно и хорошо, когда с правильной мотивацией. Почему-то здесь пишет апостол Павел, не мечтайте о себе. Это не значит, не мечтайте о Божьем деле. Я мечтаю, братья и сестры, что наш храм, вот здесь 12 часов, сегодня чуть больше людей, чем на 9 часов было, но еще есть свободные места. Я мечтаю, что будет переполнен в 9-12, и мы откроем третий поток. Я мечтаю, что люди будут стоять в очереди. Недавно услышал свидетельство одного брата, он побывал в Корее, я тоже был, но этого тогда не видел, в крайнем случае. Он был в церкви, достаточно многолюдной. И говорит, настолько много желающих попасть, люди приходят, скажем, если служение на 10 часов, то в 10 часов ровно дверь закроется. И говорит, я испытал, что такое, когда дверь перед тобой закрылась. Я вынужден был опоздать на служение, просто потому, что не знал дороги. И без одной минуты 10 я знал, что я должен попасть. Там люди заходили, там было множество потоков, но еще я мог бы где-то там на скамеечке или нет, то хотя бы на ступеньках найти себе место. Но ровно в 10 часов служение начиналось, дверь закрылась. И мне сказали, жди следующего потока, через 2 часа ты попадешь. Но собрание началось, и ты не войдешь, потому что уже зал наполнен. И там 7 потоков за одно воскресенье, 15 или 20 тысяч человек. И я хочу, может быть, пусть у нас уже двери, мы потом все равно открываем, когда молитва совершается. Мы впускаем, благодать есть благодать. Хотя хочется, чтобы мы были дисциплинированными, но чтобы такое великое число людей. Но не мечтайте о себе. Это значит, в своих мечтаниях не умаляйте величие Бога, но о себе думайте скромно. Я не знаю, где буду я не знаю, какое место буду занимать, но я хочу, чтобы Он был прославлен. Я призываю вас, молодые люди, вы формируетесь, вы растете, вы впитываете. Никогда не отдайте той славы, которая принадлежит Богу, людям. Людям спасибо, Богу слава. Никогда не принимайте славы, потому что, опять же, нашему человеческому честолюбию так приятно это слышать. Так приятно об этом говорить. Вчера, когда у нас была встреча со служителями Минской области, я рассказывал этот пример. Я был свидетель, когда пастор, представляя одну особую личность, я согласен, что это была действительно личность, скажем, неординарная, но стал перечислять. Все атрибуты, все эпитеты, какие мог использовать, все должности перечислил, несколько минут перечислял, а потом и так, и голос напрягся, и особая какая-то волнительность пришла, и некий особый пафос, и так, встречайте, и он так громко, что чуть ли готов был сорваться, преподобный, и я уже думаю, ну, наверное, встречайте, сейчас Иисус Христос придет, а оказывается, всего лишь человек». И зал весь встал, тысячи людей встали, захлопали с радостью. Молодые люди засвистели. Не освистели, а там надо было, наверное, освистеть, а не выражать эмоции. Потому что это тайна беззакония, послушайте. Это тайна беззакония, которую сегодня использует дьявол. Понимая, что он не может просто умолить величие Бога, он ставит рядом личность или какую-то вещь, чтобы люди не на Бога смотрели, а на эту личность. И величие Бога таким образом умаляется. Пусть не будет ничего в нашей жизни, чтобы умолило величие всемогущего Бога. Вся слава да будет только Ему. Когда мы так будем поступать, когда мы будем так понимать, когда мы действительно будем об этом думать, Бог будет использовать нас. Когда-то в нашей церкви миссионеры провели опрос, это было давно уже, может быть, помните, лидеры домашних групп, они раздали специальный такой опросник, чтобы с помощью ответов на эти вопросы увидеть наклонность человеческого характера. И они подвели итог и сказали, у вас лидеры, но они не имеют лидерского характера. Я подумал, это тоже проблема. Лидер должен быть руководителем. Лидер должен задавать тон. Лидер должен делать все от него зависящее, если, скажем, домашняя церковь, она должна прийти на лучшем уровне. Люди все должны прийти. Он позвонит, он спросит, он увещевать будет, он убеждать будет, он не отправит просто свободное плавание. Ну, кто хочет, тот приходи, пожалуйста, двери открыты. Не пришли, лучше. Правда, лидеры? Никто не собрался. Слава Богу, я свободен. Нагрузки не будет. Нет, если ты лидер, то ты сделай. Не об этом речь. С правильной мотивацией сердца, со скромным отношением, воздавая славу Богу, делая то, что ты должен делать, но воздавая всю славу Богу. Бог берет таких людей в свой удел. Гедеон, отмеченный Божьим присутствием, через которого Бог дал избавление израильскому народу, когда Господь заговорил с ним, он сказал, когда услышал, что ему принадлежит, что он может делать, он сказал, а ведь это сердце говорило, да колено мое самое бедное, да я младший, это не я должен, ангел Господень, ты, наверное, не того выбрал. И тут же Господь говорит ему, глядя на это сердце, сердце, не стягающее славы себе, сердце, где отсутствует эта амбициозность, нездоровая амбициозность, он сказал, и сказал ему Господь, я буду с тобою, и ты поразишь мадиантян, как одного человека. Я хочу, чтобы со мной и с тобой был Бог. А для того, чтобы Он был, давайте наши собственные амбиции отодвинем максимально в сторону. Пусть у нас будут прекрасные мечты о величии Бога. Пусть у нас будут прекрасные желания видеть славу Божию. Но пусть наше естество напрягается и не приемлет вот таких эпитетов, где бы вы ни работали, где бы вы ни трудились, в церкви, на работе, как профессионал, когда начинают говорить, великий слуга, особый помазанник, перечисление многих-многих вещей. Если слуга, то слуга. Он бывает великим. Если слуга, то слуга. Итак, слуга Божий. Слава Богу, я слуга Божий. Давайте воспитывать в этом друг друга, помогать друг другу. И четвертая составляющая, чуть-чуть больше времени на нее возьму, это скромность внешнего вида. Ключевое слово здесь – приличие. Противоположная черта – соблазн. Первое послание Петра, 3 глава, 1-5 стих. «Также и вы, жены, повинуйте своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, житьем жен своих без слова приобретаемы были, когда увидят ваше чистое богобоязненное житие». Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде, но сокровенный сердце человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом. Так некогда и святые жены, уповавшие на Бога, украшали себя, повинуясь своим мужьям. Я не совершаю служение бракосочетания. Я не обращаю сейчас ваше внимание на поведение жены. Я беру этот отрывок как один из множества отрывков, где говорится о приличии. Если даже не прямо слово написано, то имеется в виду. И обращается внимание на ту красоту, которую должна иметь. Петр не имел в виду, что вы не украшаете, не одеваете нарядные одежды. Да мы в самых красивых одеждах. Костюм, который на мне, и еще там несколько, это самые, самые красивые костюмы. Я их больше никуда не деваю, только в церковь. Я думаю, то же самое вы. Не это имел в виду Петр. Он не говорил, оденьтесь, как будто вы идете сейчас свинью кормить. Мы приятно, прилично, аккуратно одеваемся. Он не имел в виду, не расчесывайте своих волос и не заплетайте их. Я думаю, что если бы чья-то пышная голова никогда не видела гребешка и не заплелась бы, то я не знаю, что там было бы. Гнездо точно. Вопрос кого? Я, понимаете, что здесь не это имеет в виду Петр, он имеет в виду другую красоту, на которую должна обращать внимание женщина, сестра. Мы говорим о женщинах, но имеем в виду всех. И мужской, и женский пол. Хотя больше имеется в виду здесь, в прямом понимании, речь идет о сестрах. Но мы все должны иметь вот этот сокровенный сердце человек, кроткого и молчаливого духа, что драгоценно перед Богом. Но мы говорим о скромности, выражающемся во внешнем виде. Я сегодня позволю себе сказать, я не помню, в крайнем случае, чтобы я такие вещи говорил более, может быть, уже конкретно, за период моей жизни, моего служения, не первый год, понимая, что люди должны расти, что люди должны воспринимать по благодати, ведь они такие же христиане, как и я, Бог говорит так же им, как и мне. И вместе с тем, видя, что иногда мы говорим об одном и том же и никак не можем услышать, я сегодня хочу сказать, обращаясь больше к сестричкам, но, братья, то же самое, да слышит ваше сердце. Если мы говорим об одежде, для чего одежда служит? Для того, чтобы покрыть части нашего тела определенные, и для того, чтобы нам не было холодно, чтобы согреть нас. Если что-то делается без смысла, тогда это бессмысленная вещь, не надо ее делать. Если одежда не выполняет своего назначения, то же самое. Если одежда не покрывает особых частей тела, то не надо такую одежду одевать. Если наша одежда, то бишь ее отсутствие, является основанием для возбуждающих взглядов, для похоти лиц противоположного пола, то эта одежда не соответствует своему назначению. Причем я сегодня говорю о лицах противоположного пола, имея в виду, что на вас, дорогие сестрички, смотрят мужчины и смотрят не просто так. Но, говоря об этом, сознаю, что сейчас лица одинакового пола уже стали смотреть друг на друга, и не просто так. Мир уже что-то там переворачивается. Но мы хотя бы будем в классической форме оставаться в прирассуждении. Итак, подумайте еще раз. Сейчас, когда мы здесь на месте, лето уже кончилось, следующее лето еще впереди. И сама жизнь заставляет одеваться так, чтобы было тепло, потому что, ну, правда, здесь немножко уже жарковато, душновато. И я уже вижу, как уже сестры немножко махают, может быть, чуть-чуть, братья, включите, подумайте о вентиляции, потому что здесь уже душновато. Но я понимаю, что сейчас мы как раз можем, не глядя друг на друга, а, вот как ты пришла, потому что сейчас все приличнейшим образом одеты. Заставила погода. Не очень холодно, но тем не менее. Но давайте чуть-чуть наперед подумаем. Если одежда наша является нецеломудренной, сестры, знали бы вы боль, горе, слезы молодых братьев, приходящих на молитву исповедания, они каются, они сознают, что они нехорошо смотрели, но они смотрели на женщин, на сестер, которые были одеты, но не совсем одеты, то есть раздеты. Со слезами молодой паренек плачет, просит помощь. И кажется, помощь очень легко может быть подана. Когда я на эту тему говорил не с кем-нибудь, с лидерами, одна из сестер присутствующих, правда, оказалось, что она была не лидер, извините, сестра, но это был такой интересный момент, она сказала: «Скажите братьям, пусть оденут темные очки и не смотрят на нас». Чего они смотрят? Разумно, с одной стороны. Всякий, кто смотрит, прелюбодействует. Не посмотрел, а смотрит. Разумно. Но с другой стороны. И она заявила: «Мы хотим свою женскую красоту, чтобы она была видна». И я так подумал, а кому? Сестры, кому вы хотите показать свою красоту, ваших особенных частей тела? Бог определил. Это должно быть только для вашего мужа. В рамках законного брака, там жена не властна над своим телом, но муж. Но пока вы не в браке, я молюсь о том, чтобы Бог дал каждой супруге. Но если даже так не случится, это не мое определение, это библейское определение. Мы можем наши потребности удовлетворять вот такие, только в рамках законного брака. И когда что-то является основанием другое, мы виновны. Потому что Христос сказал: горе миру от соблазнов. Горе тому человеку, через которого соблазн приходит. И лучше было бы, я просто не хочу читать, что было бы лучше этому человеку, через которого соблазн приходит. 18 глава Матфея, прочитайте, пожалуйста. Если мы верим Библии, то мы подумаем: я не буду тогда одевать такую юбку. Если уже так, то не юбку эту одену, а сразу. Так написано. Это Божье Слово, сестрички, как отец, как брат, не как сегодня служитель. Хочу сказать вам, Бог наводит порядок в своем доме. Бог наводит порядок в своей церкви. И Бог смотрит. Он смотрит, как люди садились, какие места занимали. Бог смотрит, как мы одеваемся. Не думайте, я слышу, надо начинать с внутренности, внешность придет. Аминь. Надо начинать с внутренности. Но когда год внутренность приводится в порядок, 2, 3, 4, 5, до каких пор? Или внутренность там что-то ненормальное? Или все-таки мы недосказываем, что уже надо на внешность тоже обратить внимание? Тоже надо об этом подумать. Какие сегодня самые популярные конкурсы? Вы обращаете внимание? Самая сексуальная актриса, самая сексуальная певица. Определяют, голосуют, какие-то критерии существуют. Не поверите, прочитал, самая сексуальная автомашина. Тоже определяли критерии, сзади какие формы в этой машине. И определили, не буду называть. Дух блуда и дух разврата все больше и больше овладевает людьми, все больше и больше поселяется. И мы как-то так беспечны. И мы как-то так позволяем. Когда, вот, ну, уже не первый раз говорим на эту тему, вспоминаю, брат подошел и говорит: спасибо. Пришел на молитвенное служение, молиться. И так сестричка впереди стояла и хорошо пела, молилась. А потом на колени стали. И он за ней... Так, в нашем зале. Я говорю: ну, не знаю, ну, так получилось, глянул. И уже всю молитву не могла заторвать. Блузка. Современные блузки – это дьявольское изобретение. Это я вам скажу. Это надо так пошить блузку, чтобы она называлась блузкой, но чуть-чуть и пупок наверху, а там юбочка съехала вниз, спинка задралась, треугольничек такой, говорит, ну, и все, ну, что все уже вниз поехало. И блузка наверх, вернее, юбка на низ, и молитва, горячая молитва. Мы даем повод людям, люди этого мира. Если бы вы соприкоснулись, я еще одну такую скажу вещь, когда суды рассматривают дела о изнасилованиях, мудрый судья, он вникает и иногда говорит: знаешь, дорогая, ты написала заявление, но ты спровоцировала, но ты оделась так. Ты пришла в общество, где знала, что так со мной, ты в такое время находилась. И потом жалуется: да что искала, то нашла. Если мы не наведем порядка, я прошу вас, вот сегодня, по окончанию служения, до домашней группы или вечером потом. Я, конечно, условно говорю, сегодня или не сегодня. Давайте наведем порядок в наших платяных шкафах, в наших гардеробах. Давайте выбросим такую одежду. Вот однажды, вот взять и выбросить. Я сказал, что я такого не говорил, но я вынужден говорить прямо, потому что, ну, одевайте юбки такие, чтобы они были целомудренными. А что значит целомудренно? А у меня целомудренно, когда вот так. А когда уже вот так, это уже не целомудренно. Вот пойди определи, где тут целомудрие. Я хочу сказать, если юбка выше колена, выбросьте ее. Как это будет? Если она выше колен ваших, и ваши коленки наверху, вам нечего одевать такую юбку. Если такая блузка, что наверху все, или декольте, широкое на ширину плеч и глубокое до живота. Декольте. Или обтянутые какие-то там еще одежда. Настолько, что задней части тела места мало. Вылазит все буквально наружу. Мы говорим, ну это же моя красота, пусть смотрят. А они смотрят. Смотрят мужчины. Братья и сестры. Плоть мужская остается и женская такая же. Смотрят. Ух ты. Но ведь бабка. Наведите порядок. Прошу вас, сестры, не обижайтесь, не огорчайтесь. Давайте бросим вызов этому миру. Если люди сегодня говорят о моде, то я хочу сказать, самая модная юбка – это целомудренная юбка. И, пожалуйста, не ссылайтесь. В магазинах нет. Или... Понимаете, кризис, вот кризис, что сделаешь? Ткани не производят. Произвели, да так мало, что коротенькую юбку пошила, потому что тканей нету, производство буксует. Нет, нормально, ткани хватило, но разрез портной сделал, да такой разрез, что вроде стоишь нормально, а как шаг ступил, и мужики все, ух ты. И это называется прославлением. Мои глаза видели, когда на Украине один небезызвестный освободитель, разрушитель родовых проклятий, служение устраивает. Не делает, а устраивает. И группа прославления, человек 20 сестер, Бога славят. Платья длинные, ничего не скажешь, до колена. Но здесь полностью спины голые, плечи вот до самого низа здесь обнажены. Впереди только лишь там на самом краешку зависла эта одежда. И это называется Бог славится. Если это называется славится Бог, то я хочу сказать, там нет места Богу. Там оскверняется Бог. Я взываю, скромность внешнего вида является такой же составляющей частью нашей христианской добродетели, как и наша внутренность. Мы должны быть приличны, мы должны быть опрятны. Мы должны быть аккуратны, и пусть наш образ будет библейским образцом. Еще заканчивая, вспомните, что Дина сделала, дочь Лии, дочь Иакова, вышла посмотреть на дочерей земли той, вышла посмотреть и себя показать. И случилось то, что случилось, знающие Библию читаете. Да сохранит Бог от всяких компаний, от всяких обществ. Вас, дорогая молодежь, там, где нет Бога, там нет вам места. Если вы в школе, это другая ситуация. Если вы в вузе, это другая ситуация. Но если вы свободное время там проводите, там нет вам места. Ваше место у ног Иисуса Христа. Ваше место в церкви, ваше место с христианской молодежью. Ваш долг, ваше призвание, ваша цель, вы к этому призваны. Бога прославить. Жизнью своею, внешностью своею и будущим потомством своим. Скажите «Амин». Я попрошу, давайте поднимемся, давайте помолимся. Я боюсь, я не хочу, будьте внимательны, я не хочу, чтобы это было законничеством, чтобы некое ханжество было. Я хочу, чтобы Божья благодать управляла нами. Хочу, чтобы это было из сердца, изнутри, а не некая напускная скромность, ложная скромность. Я хочу, чтобы это была библейская скромность. Держитесь этого идеала, библейского, евангельского образца поведения, внешнего вида, и Бог да благословит вас. Молимся. И я хочу чуть-чуть вернуться. Послушайте меня, дорогие сестры, больше всего к вам, но и братья. Мы одна семья. Мы дети одного отца. Я хочу, чтобы вы не восприняли то, что я говорил, это уже же не первый раз. Уже же не первый раз. Но давайте проявим послушание. Пусть это не будет очередное воззвание с моей стороны. Не воспримите как некую старческую блажь, как некую прихоть одного человека. То, что я говорю, это хочет Бог. Я упустил еще одну вещь. Я старался быть максимально конкретным, но я не читал, я говорил. Я глубоко убежден в своем сердце. Если вы имеете сомнения, помолитесь, спросите у Бога. Целомудренная одежда в нынешнем нашем мире, где мы живем, в той культуре, это платье, это юбка соответствующей длины, джинсы, рейтузы, лосины, обтягивающие женскую фигуру. Это не целомудренная одежда. Я знаю, что я бросаю вызов. Мне братья говорили, это уже поздно, это бесполезно. Все одеваются. Женщины стали одеваться как мужчины. А почему? А почему? Дьявол нивелирует. Теряется эта разность полов. На Западе убирают с учебников выражение «отец», «мать», «родитель». Он, она – родитель. Потому что двое мужчин могут растить детей, двое женщин. Поэтому о каких противоположных полах дьявол сознательно это делает? Я все-таки верю, что Бог будет очищать свое наследие, свой народ. Я не вижу никакой причины в том, чтобы иметь женскую одежду сестрам, мужскую братьям. Одеваться не только в церковь. Мы почему-то стали делить в церковь. Мы красивые, мы христианские. Я прошу, помолитесь, сестры, кто не согласен, помолитесь, если вы верующий человек, конечно, в Бога. Бог откроет. Я верю. Бог покажет вам вот эти взгляды похотливых мужчин, когда вы, имея фигуру, а если нет фигуры, то вообще мне проще, кажется, платье одеть. Но когда у вас там есть на что смотреть, и вы одеваете брюки. Я не говорю о брючных костюмах, я не говорю о рабочих костюмах. Добро пожаловать, комбинезон, штукатура, никаких вопросов. Я говорю о обтягивающей одежде. Я со скорбью в сердце это говорю. Меня дети. Меня не слышат. Но я говорю то, что хочет Бог. Примите это.